Я вас категорически приветствую. Павел, добрый день.
Привет.
Что мы сегодня?
Сегодня у нас будет такой просто калейдоскоп цитат. Мы уже подходим, я не знаю, успеем ли мы в этот раз, но если успеем, то мы уже начнем говорить про убийство шефа жандармов Мезенцева. А если не успеем, то тогда перейдем к следующей программе. Но то, что я сегодня расскажу, это некий такой фундамент, окончательный такой, последний слой цемента, чтобы понимать, что начнет происходить затем. Скандалы, интриги, расследования, убийства и все такое. Я, как обычно, начну с небольшого такого теста, который... Ну, то есть, важен контекст. Я вот пример приведу. Мне тут пишет, значит, москвич скидывает фотографию и говорит, что это? Я говорю, это бадлон. Он говорит, я говорю,
ну, водолазка.
Да, я говорю, нет, с вашими водолазками вы ко мне не лезьте. Ну, то есть, вот, как бы, понимаете, у всех как бы своя система определенная. Вот картина художника, которую я уже показывал, Ярошенко. Она называется «Кочегар». Вот скажи, пожалуйста, вот ты когда смотришь на эту картину, вот... Какие чувства, эмоции она в тебе вызывает? Вот.
Практически никаких. Я сам работал кочегаром.
Вот.
Поэтому, ну, обычный человек, то есть, с вашего позволения.
Да, это обычный человек.
Одет в рабочую одежду, раз, то есть, она не может быть красивой и чистой по определению, потому что он кочегар и весь там в пыли и всякое такое. Ну, видно, что в возрасте руки всю жизнь занят физическим трудом. Здоровенная, это, наверное, кочерга такая, но, наверное, называется не кочерга, а что-то специфическое.
Ну, там, да, у них, тем более в то время это, возможно, вообще как-то пособно, скорее всего, по-немецки называлось.
Да, не брит, видно, православный. По всей видимости, то есть бриться нельзя.
Ну, ты вошел в такой враж аналитического мента такой.
Да, значит, я сразу привычно елыпал, но ни горя, ничего там, это убитости. Товарищ, я вахту не в силах стоять, здесь сказал кочегар. Кочегару такого нет, просто человек, так бы сказал.
Ну, я как тоже человек, работавший грузчиком, и мне там, знаешь, она пишет, иди к станку, я говорю, да я сейчас был у станка, мне не понравилось.
Как фотографом бы советую.
Да, да, я по первому образованию столяр, краснодеревщик, так что я это все знаю, как бы на стройке работал. Абсолютное как бы точное определение, ну, как бы рабочий человек. А вот какое впечатление, эта картина была выставлена на очередной передвижной выставке. Какое впечатление производила эта картина на интеллигенцию и разночинцев второй половины XIX века, чтобы ты понимал.
Позвольте, я сразу выкрикну.
Да.
То есть интеллигент и разночинец, он рабочего человека в естественной среде обитания не видел никогда.
Мы об этом как раз сегодня и будем говорить подробно, потому что мы тему ухождения в народ затронули так вскользь, а сегодня мы вот прям вот с цитатками, совсем вот
так, и что же
весь
писали?
Фарш. Значит, писали следующее. Это некий товарищ Прахов, который публиковался в журнале «Пчела». «У меня не было долгов, а тут мне все кажется, как будто я кому-то задолжал и не в состоянии выплатить долга. Я перерыл в моей памяти все случаи, где это могло бы случиться, и не могу отыскать предметы. Ба, да это кочегар, вот кто твой кредитор, вот у кого ты в неоплатном долгу, всем твоим общественным преимуществом ты пользуешься в долг». Это ключевой базисный момент вот этой идеи, о которой мы сегодня будем говорить, что вся интеллигенция, она вся живет в долг у народа, который ей оплатил там учебу, ее хорошую жизнь и так далее и тому подобное. И
то есть представители верхних слоев сословного общества внезапно осознали, что есть и другие сословия, благодаря которым они, собственно, так хорошо и живут.
Да. Это как бы одна часть марлезонского балета, и опять-таки вот для нас, людей уже 21 века, это, ну, иногда совершенно непонятно, и вот твоя первая реакция, она как раз вот яркое тому подтверждение, потому что, ну, господи, извините меня, мы вот сейчас ходим там на бомжей, смотрим, и у нас тоже иногда даже никаких эмоций не возникает, потому что у нас настолько глаз замылен, а вот в то время вот это вот воспринималось вот так вот, рабочий человек, а я вот тут, значит, в белой рубашечке и тому подобное. Это как бы одна часть. Вторая часть, которую мы менее сегодня коснемся, но тем не менее я бы тоже сразу хотел бы зачитать одну цитатку. Ты знаешь словосочетание «брусиловский прорыв» Алексей Алексеевич Брусилов, и вот как бы цитата его. «Неудачная Севастопольская война и реформа Александра II захватили и вызвали наружу таившееся революционное движение интеллигенции, которое страстно бросилось в агитацию. Ее мечтаниям не было предела, и никакие реформы ее не удовлетворяли. Правда, и правительство, видя результаты своих реформ, само испугалось своей работы и начало пятиться назад, отбирая одной рукой то, что давало другой. Освобождение от крепостного права нисколько не удовлетворило крестьян, ибо земли им было нарезано недостаточно, да и та была им не собственность, давали ее общине. Народ оставался таким же безграмотным и темным, как и раньше. Лозунг «Вера царя и отечества» стала постепенно терять свое значение в глазах крестьян и чувствовал скрытое недоумение и недовольство. Развивать народ, учить его, пропагандировать идеи нового правительственного порядка считалось преступным и сильно каралось, ибо полагали наиболее удобным и легким держать всю народную массу в темноте. Поэтому ни идеи русской государственности, ни патриотизма, ни православия, освященные с точки зрения правительства, не имели места, а получали широкий доступ тайная антиправительственная пропаганда. Правительство же основывало свое благополучие на терминах «держи и не пущай карать». Это пишет генерал царский, герой Первой мировой войны, и не только, кстати. Он у нас как-то вошел в Первую мировую войну. Там, кстати, по поводу Брусиловского прорыва есть определенные нюансы, как бы, потому что там не только одному Брусилову, естественно, принадлежит честь в этом замечательном действии. Вот. Но о чем пишет этот генерал? Он пишет о том, что правительство – это вечная проблема нашей страны. И, собственно, вот мой проект «Россия. Чужой взгляд» я и потому и затеял, что это в свое время просто вот наглядно понял, я человек из медиа. Наше правительство в большинстве случаев, если смотреть в исторической перспективе, оно считало, что вот доносить в нужной форме какие-то свои идеи до конечного потребителя – этого не надо. Зачем?
И так все хорошо.
И так все хорошо, да. А если не согласен, то мы просто, вот как я приводил там цитату в свое время, «Ах, надо так надо для целого стада и старая млада лозы вертограда». То есть всех надо пороть. И в то же время оппозиционные силы, видя это, они, естественно, использовали образовавшиеся лакуны для того, чтобы заполнять антиправительственные агитации.
Ну, то же самое, что и сейчас.
То есть, на самом деле, я еще раз хочу подчеркнуть, что проблема всех революционных движений, включая нашу страну, она заключается не только в том, что вот какие-то некие злые дни хотели пойти и сковырнуть правительство. Она заключается еще в том, что само правительство вело себя абсолютно вот. Тут, правда, сейчас напишут «не стучи по столу» в комментариях.
Сейчас открою, да?
Ну, я еще раз приятно сделаю аудиофилом, пусть меня повесит за это. Вот. То есть, правительство наше, вот оно в медийном, я хочу сказать, отношении, не во всех аспектах, хотя во всех аспектах остальных там тоже были, мягко говоря, нюансы. Оно... И вот это как бы это ключевой момент. Ключевой момент, к которому мы подходим. То есть, с одной стороны, некий неоплаченный долг, который нужно вернуть. Это такая вот идея, которая там и Лавровым очень активно прописывалась. А с другой стороны, полное вообще вот пребывание в каком-то космосе нашего правительства в медийной сфере, вообще в сфере коммуникаций. Это касается, кстати, не только внутренних аспектов, но и внешних аспектов. Внешняя борьба с черным пиаром тоже, если велась, то велась, ну, вот так топорно, либо не велась вообще. Вот. Соответственно, для начала я бы хотел все-таки сначала вернуться к нашим замечательным героям, чуть-чуть про них рассказать, чтобы уже через них подойти к вопросу вот этого хождения в народ. Значит, Софья Перовская, мы в прошлый раз остановились там на определенном этапе ее жизни, она, в общем, одно время в пребывала в таком кочевом состоянии между Петербургом, Москвой и Приморским. Это село, которое ее отец оставил ее матери вот, во владение с обещанием ничего не трогать его, не закладывать, вот, живи и пользуйся. Сама она, например, одно время вот как раз проводила в Симбирской губернии, где устроилась у знакомого врача в качестве ученицы к докторской. И к ней приехала некая Кутузова. У нее был такой муж Каифери, грек, который, вот тоже такая хорошая тенденция, ну, хороший в кавычках, он все свое состояние пожертвовал на итальянскую революцию. То есть мы еще такое сейчас сегодня встретим там. И вот это самое Кутузова вспоминает. Помещалась она, Перовская Соня, в крохотной коморке, чем питалась, не знаю, зная только, что она спала на голых досках. Это привет Чернышевскому и Рахметову. Да. И когда она предложила мне прилечь с ней на этом жестком ложе, то я не смогла заснуть, и на другой день, чем свет, тихонько встала и, не разбудив ее, наняла возницу и отправилась дальше. Вот тоже очень такой характерный эпизод. Я, конечно, извиняюсь, но я долгое время спал на полу в течение 6 лет. Мне было комфортно.
Но... Как так?
Ну, вот
в армии на гауптвахту попадешь сутки, двое-трое поспишь на деревянных нарах. Не знаю, я,
не, ну, у меня...
я молодой был, у меня потом
месяц. У меня конечно, это... был матрасик. Не, я специально, наоборот, очень долго спал на перилах, потом перинах, да, потом, наоборот, справлялся. Нет, у меня, конечно, был матрасик, но он был довольно тонкий.
А в этом есть какой-то смысл?
Слушай, ну, для меня был, да. Для меня был, на самом деле. Могу, кстати, извините, все время за автопы такие, очень крайне рекомендую бассейн. Если у вас проблемы со спиной, то вот бассейн и через месяц грыжи и прочая история, они реально испаряются.
Я когда в интернате учился, у нас были, ну, естественно, доктор за нами смотрел, и были кривые, хромые, горбатые, как он там, лордоз, кифоз, там какие-то эти фигни, спина кривая, поясница кривая. Ну, некоторые дети спали на деревянных щитах, им специально прописано. Да. А когда приехал в Соединенные Штаты Америки, в город Лас-Вегас, и посмотрел впервые на американцев, а у них в школе врачей нет, и физкультуры нет, и никто за ними не смотрит, потому что количество вот этих вот горбатых там с откляченными задницами просто ужасает. Это сразу видно, что о детях никто не заботится. Извините,
перебил. Да. Ну вот. Ну, в общем, когда я спал на полу, как бы как раз девушкам, которые ко мне приходили, было крайне некомфортно. И в итоге мне пришлось купить еще 2 дополнительных матраса, потому что одна из моих пассий сказала: ну, либо я просто к тебе больше не приду. Или приду, но мы будем с тобой играть в шахматы, а вот как бы в горизонтальном положении ничем с тобой заниматься не будем, потому что мне больно. А вот Соня Перовская, она вот дитя своей эпохи, она спала на голых досках, и вот ее подруга, она, например, этого не вынесла. Тоже такой достаточно показательный эпизод. И еще один просто убийственный как бы эпизод, она такие... В Симферополе в земской больнице поступила на фельдшерские курсы, и более того, она их окончила и получила некую бумагу. Так вот, эту бумагу, ну, диплом там и прочее, ей вручили, ну, не только ей, всем выпускницам, в присутствии Александра II, который, как вы знаете, да, каждое лето гостил в Крыму. И вот это, опять-таки, потрясающая совершенно коллизия событий исторических. То есть, она получает эту бумагу, она еще очень, ну, вполне лояльна государю на тот еще момент, как бы вот в ее присутствии он получает. Ну, кто же знает, что пройдет буквально всего ничего несколько лет, и именно эта девушка, которая получала эту бумагу в присутствии Александра II, этого Александра II и укокошит. Ну, не собственноручно, но она будет руководить всем этим процессом. Вот, тоже довольно характерный такой эпизод. Здесь надо прерваться, потому что здесь мы уже говорим про как раз тюремное заключение всех этих вот людей, которые ходили в народ. И поэтому сейчас я зачитаю сначала цитатку вот этого человека. Я про него говорил. Это он в молодости. Это господин Морозов, один из главных теоретиков терроризма, человек, отрабанивший почти 20 лет в Шлиссельбургской крепости вместе с Фигнер. И как раз он-то очень потом здорово интегрировался в советскую систему, в отличие от той же самой Фигнер. Вот это он уже в годах. Он дожил что-то до 90 с чем-то лет. Вот.
Для тех, кто не в курсе, это предтеча Носовского и Фоменко, изобретатель там,
да,
двойственности,
да,
истории.
Да, 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 такое. Да, да, да. В общем. Ну, он был, по-моему, ректором института Лесгофта, ему оставили его собственное имение. Вот, в общем, так вот. Но в молодости вот он вот выглядел вот так вот. То есть человек по щечку, но обратите внимание на взгляд.
То есть взгляд такой, тут-то он уже такой старичок-боровичок, как бы, да, умудренный опытом.
Ну, уже гормон не бурлит.
Да, да. А тут вот прям вот, понимаете, такой, как так говорили, кинжальный взгляд. Вот. То есть, вот такие были люди. И он оставил тоже свои воспоминания, очень, очень, кстати, интересные. Неплохо даже написанные периодически. Хотя, конечно, воспоминания Фигнера, они более на порядок выше и по своим литературным качествам и по своей вообще фактологии. Вот что писал Морозов по поводу этого самого хождения в народ. То есть, еще раз, чтобы вы понимали, да, нужно отдать долг, как его отдавать? Нужно идти в народ и проповедовать свои идеи. Но поскольку никто не знает, как в этот народ идти, поскольку вот как вы знаете, вот, то есть, вот они вот это вот видели только на картинах, преимущественно, то там бывали всякие нюансы. И вот я тоже тут пару цитаток Веры Фигнера сегодня зачитаю. «Повальное движение того времени учащейся молодежи в народ возникло не под влиянием западного социализма», это пишет революционер. «Главным рычагом его была народническая поэзия Некрасова, например, да, которой все зачитывались в переходном возрасте, дающая наиболее сильное впечатление». И очередной раз моя любимая тема – тема субкультуры. Да? Ну, то есть, переходный возраст – это подростковый возраст, пубертат и все такое остальное. Да? То есть, это тот возраст, когда как раз у нас вся молодежь, она там или какую-то там слушает музыку определенную, или там, значит, бегает с мячами по полям, там сражается. Некоторые потом этим занимаются до старости лет, но это как бы нормально.
Зарабатывают неплохие деньги.
Да, зарабатывают неплохие деньги. Как известно, самые сложные годы жизни у мужчины – это первые 40 лет. Вот. Потом все начинается попроще. То есть, соответственно, вот, а тогда были свои определенные эталоны. Про Некрасова я уже рассказывал, как он вынужденно прогнулся после покушения Каракозова, как он писал эту отвратительную оду Муравьеву, вешателю и прочее. Но параллельно с этим Некрасов писал, например, такие строки известные: «Иди, за честь, иди в огонь за честь отчизны, за убеждение, за любовь, иди и гибни безупречно, умрешь недаром, дело прочно, когда под ним струится кровь». Это поэт и гражданин, вот, известное как бы стихотворение, вот у нас сейчас, как ты знаешь, есть проект замечательный «Поэт и гражданин».
Помойный, да.
У тебя вот портрет даже одного из участников висит над унитазом здесь, в студии «Открой страшную тайну». Вот. Соответственно, вот это как бы воздействовало на умы. Вот они, вот, начитавшись этого, вдохновившись, как бы. Я, один из ключевых моментов, опять-таки, с точки зрения конспирологии, это сам Морозов пишет, что возникло не под влиянием западного социализма. Хотя тут он лукавит. Конечно, влияние было, но оно было не таким глобальным, как принято приписывать. А дальше вот еще очень хороший такой был Муравский, его прозвали дедом в среде революционеров, потому что он свою революционную деятельность начал еще в 60-х годах. А надо сказать, что вообще жизнь революционера, она крайне коротка. Если ты как бы в 60-х годах начинал, а там в 77-м все еще, ну ты уже просто, я не знаю, мастодонт. Потому что, как правило, это все было гораздо короче.
То есть государство все-таки с ними работало.
Государство работало, но оно работало неграмотно. Оно с ними работало, и об этом мы тоже сейчас поговорим. Вот. Паспорт, котомка, дюжина с лишним изданий. Да? То есть они несли с собой издания, книжки. Крепкие ноги, множество планов мечтаний. Множество планов мечтаний – это как бы тоже ключевой момент. Все и шли, естественно, с такими горящими глазами. Нивы, покосы, светлые виды приволья, тракты глухие, в хатах мужичьи бездолье. Но в хате каждой страннику хлеб, соль готова. С жадностью люди слушают равенство слова. Ну, с какой жадностью они там слушали, это мы тоже там подкорректируем. В селах жандармы, штрафы, оброки, поборы. Быть, братцы, бунту, слышно кое-где в разговоры. Добрая почва, семя тут ладно упало. Ну-ка, что дальше, пашни еще ведь немало. То есть, шли вот сеять вот это вот семя пропагандистское. Небезызвестный нам уже, я вот показывал в прошлый раз их портрет коллективный, да, то есть еще раз, значит, вот это вот у нас господин Огарёв, а это вот тот самый Герцен. Вот что писал Герцен, например, тоже из нашей любимой Англии. «Начальный рев морской волны, которая закипает, чреватая бурями после страшно-утомительного штиля, в народ к народу, вот ваше место, изгнанники науки». тоже очень ключевой момент – изгнанники науки. То есть он явно сразу объясняет, кто идет в этот самый народ. То есть это люди, которые учились в основном в университетах, там, в высших учебных заведениях, и потом туда ломанулись. Персонаж, о котором, ну, что-то не подсказывать, возможно, еще не успеем даже сегодня сказать, Степняк Кравчинский, я показывал портрет в прошлый раз, ну, это вообще как бы такой, у него все очень восторженно, у него все очень, я еще там потом зачитаю кое-какие цитатки из его романа «Кожухов». Вообще надо сказать, что вот Степняк Кравчинский, например, затем Савенков, они оставили литературные труды, и вот эти литературные труды, они как ничто раскрывают их богатый внутренний мир на самом деле. Если внимательно прочитать, то, в принципе, даже никаких воспоминаний не надо, потому что человек все-таки пишет литературное произведение, особенно явно автобиографичное, ну, так сказать, невольно пропуская кое-какие моменты.
Автор пишет про себя.
Да. Точно какой-то могучий клик, исходивший неизвестно откуда, пронесся по стране, пронизывая всех, в ком была жива душа, на великое дело спасения Родины и человечества. Вот вы тоже, опять-таки, зацените как бы патетику, но спасение Родины и человечества. Вот примерно с таким как бы посылом люди шли. Баранников – это тоже в будущем известный террорист, он как раз тоже вместе с Адрианом Михайловым и Степняком Кравчинским участвовал в убийстве шеф-жандаров Мезенцева, он участвовал, мы об этом поговорим, в попытке освободить Войноральского под Харьковом, но потом он не дожил до убийства Александра II, и его вместе с Квитковским еще несколькими народовольцами схватили и казнили в Петропавловской крепости. Не в Петропавловской крепости, я имею в виду, просто схватили. «Недолго прожил я в Ростове, всего какую-нибудь неделю, и переодевшись, теперь уже в лапти и сермягу», да, то есть это для них был такой, как это называется, косплей, да, это по-умному называется, да, лапти и сермягу, отправился в этот самый народ, непривычная обувь до крови растирала ноги. Мешок, в котором находились 2-3 рубашки, свитка, да еще кое-что, оттягивал плечи. Эх, время, счастливое время! Как, несмотря на все это, хорошо жилось тогда, как легко дышалось, каким восторгом наполнялось по временам душа. Еще одно свидетельское показание, которое говорит о том, что у людей был такой пассионарный порыв. То есть, да, ноги стерты в кровь, там, но зато вот простор, там, понимаешь. Но я хочу сказать честно, что у меня тоже самый счастливый мой период жизни, когда у меня не было никакой работы, я жил вообще там на бабах, но я никому ничего не был должен, находил там в летний сад, писал книжечку. Вот.
Прекрасно себя чувствовал.
И прекрасно себя чувствовал, да. Ты встаешь, и ты понимаешь, что тебе над тобой ничто не давлеет сегодня. Это такое вообще потрясающее чувство. Петр Кропоткин, которому мы посвятили целый выпуск в прошлый раз. «У всех их не было никакой еще мысли о революции, насильственном переустройстве общества по общественному плану». То есть люди еще были абсолютно такие мирные муравьи, шли в этот народ. Юрий Богданович, про него я тоже уже говорил. Вот. Я просто хочу, чтобы у вас так эти лица начинали как-то перед глазами, это называется методический метод вдалбливания информации. Юрий Богданович, я хочу напомнить, я говорил об этом, это человек, который вместе с Якимовой, они были владельцами лавки Кобозевых на Малой Садовой, откуда велся подкоп, чтобы взорвать Александра II. Но это как бы, чтобы как-то идентифицировали. «Партия не только не враждебна государству, она не враждебна существующей форме правления, то есть монархии». Это опять, это пишет человек, который потом эту монархию собирался убивать. То есть, вы понимаете, да, вот была такая вот розовый такой период у них у всех. «Живя долго и близко с народом, мы не могли не видеть, что монархический принцип силен и живет в народе». Опс, какая новость. «Мы убеждены, что если бы даже свершилась революция, то и она, изменивши все, не коснулась бы принципа монархии, но еще санкционировала и укрепила бы ее, создавши действительную жизненную связь народа с его государем». То есть, вы понимаете, какой разброд был мнений даже среди революционеров, потому что краеугольным камнем был вопрос как раз о том, что делать со царем. В случае. То есть, по логике, еще понятно, что с ним. Ну, вот, в идеале-то надо что с ним сделать, да. И, в общем-то, потом кое-кто так и поступил. Но вот для них это еще был вопрос открытый, дебатируемый. И вот посмотрите, какая была позиция совершенно удивительная. У человека, еще раз повторяю, который потом будет участвовать в цареубийстве. А это буквально за несколько лет он пишет до этого момента. Лев Тихомиров, я показывал тоже портрет его, еще раз покажу. Это вот он в молодости, И вот он уже в старости. Это как раз человек, один из главных идеологов партии «Народная воля», член исполнительного комитета. Потом он стал ренегатом. Он переметнулся в правительственный лагерь. Это была совершенно филигранная, как раз удачная процедура в стиле вот позднейших процедур ЧК, в стиле там Трест, Синдикат и прочее, как переманить из этой Франции Тихомирова обратно сюда. И она удалась. То есть все-таки, когда могли, когда хотели, могли. Между тем, ну, это как бы я хочу сказать, что все, что я буду цитировать здесь Тихомирова, он уже писал уже таким монархистом закоренелым. То есть он так уж. Иногда тоже немножечко его клинит. Между тем, хождение было нечто столь новое, заманчивое, интересное, требовало стольких мелких занятий, не утруждающих головы. Вроде изучения костюмов, манер мужиков, подделки паспортов. Требовало столько лишних физических, лишений физических, которые удовлетворяли нравственно, заставляя думать каждого, что он совершает акт самопожертвования. Что наполняло все время все существо человека. То есть, опять-таки, это было некое вот такое очень интересное времяпрепровождение для молодежи. Но, да, и вот, кстати, Фигнер подчеркивает момент, который мы сегодня тоже с ним столкнемся. До конца 1976 года русская революционная партия разделялась на две большие ветви – пропагандистов и бунтарей. Первые преобладали на севере. Вторые – на юге. Современное положение крестьянина таково, что не застает только искры. Этой искрой будет интеллигенция. Когда народ восстанет, движение будет беспорядочно и хаотично. Народный разум выведет народ из хаоса, и он сумеет устроиться на новых и справедливых началах. Вот это просто, ну, как бы песня. То есть возникнет бунт.
Да, да. Это и отдельные граждане называли Владимира Ильича кремлевским мечтателем. Да, да, это даже не мечтатель.
А это да. То есть возникнет бунт, но народный разум выведет народ из хаоса, и он сумеет устроиться на новых и справедливых началах.
Хотелось бы задать вопрос, как часто вы с этим народным разумом сталкивались?
Да вообще как? Как? Она не сталкивалась. Я сейчас дальше прочитаю, подтверждающую цитату. Как? Ну, про Веру Фигнер, конечно, надо вообще отдельную передачу посвятить, потому что у нее, ну, во-первых, это была девушка, во-первых, на стиле, в отличие от Перовской. У Перовской все время был один стиль такой, она, значит, черное коричневое платье, белый воротничок. Все. Это как бы ее стайл был по жизни. Фигнер все нормально. Она изначально была, она действительно была очень красивой женщиной. Она в свое время, то есть ее специально посылали в Кронштадт к матросам, то есть там сидят эти офицеры такие, значит, где вокруг одни только проститутки, да, либо жены каких-нибудь там своих начальников. И тут приезжает такая девушка и начинает им рассказывать про то, что вот есть определенная несправедливость в обществе. Все это с горящими глазами, с таким вот бюстом и прочее. И очень круто себя подававшая. То есть, вот, поэтому она могла. Но народный разум выведет народ из хаоса. Как? Каким это образом? То есть, вот реально было, ну, то есть, переводя на простой язык, как это, в рекламе, давай продадим, а там как-нибудь уже под это подверстаем, да, что мы будем делать.
И ты мы за все хорошее против всего плохого.
Ну, то есть, типичное. Да. И вот она дальше пишет. А, нет, это она не дальше пишет. Значит, в отчете третьего отделения вообще вот это все движение назвали целым легионом. То есть они, легион пропагандистов.
Это ассоциации с бесами, которых изгонял Иисус Христос из свиного стада, да?
Да. И вот Фигнер уже пишет непосредственно про ее личный опыт. Цитата длинная, но я хочу зачитать. Сейчас ты много интересного узнаешь. Первый раз в жизни я очутилась лицом к лицу с деревенской жизнью. Ну, то есть уже, да? Наедине с народом, вдали от родных, знакомых и друзей, вдали от интеллигентных людей. Это очень важно. Признаюсь, я почувствовал себя одинокой, слабой, бессильной в этом крестьянском море. Кроме того, я не знала, как и подступить к простому человеку. Как вам? Грязные, истощенные. На больных нельзя было смотреть равнодушно, а это уже для поклонников России, которую мы потеряли. Болезни все застарелые, у взрослых на каждом шагу ревматизмы, головные боли, тянущиеся 10-15 лет. Почти все страдали кожными болезнями, в редкой деревне были бани, в громадном большинстве случаев они заменялись мытьем в русской печке. Неисправимые катары желудка и кишок, грудные хрипы, сплошные, слышные на много шагов, сифилис – не щадящий никакого возраста. Про сифилис это вообще отдельная тема. Я вот тут водил экскурсию в конце Фонтанки на площади Репина и показывал на Калинкинскую больницу, первую венерическую больницу вообще России. Дело в том, что это как-то у нас... Ну, есть, на самом деле, сейчас и работы, и публикации более-менее вменяемые, но большой проблемой России конца 19-го, начала 20 века была эпидемия сифилиса, особенно среди крестьян, потому что, ну, как бы, никакая компания, производящая презервативы, свою рекламу в деревнях не проводила.
Они тогда были?
Презервативы были, но они были как бы не в ходу совершенно, как бы, ну, зачем? То есть это мешает ощущениям.
Да, да, да. Вот. Ну, как сейчас в Африке спит,
да, например. Струпья, язва без конца, и все это при такой невообразимой грязи жилища и одежды, при пище столь нездоровой и скудной, что останавливаешься в отупении над вопросом, есть ли это жизнь животного или человека. Часто слезы текли у меня градом в микстуры и капли, которые я приготовляла для этих несчастных. Их жизнь, казалось мне, немногим отличается от жизни 40 миллионов париев Индии, так мастерски описанный Жакульё. Это был такой, значит, известный тогда роман, который ходил. Ну, как в Индии живут, там до сих пор так живут некоторые, да?
Все как... те же 40 миллионов, а может быть и больше.
Не, ну там есть миллионы, которые живут и нормально, надо сказать, но есть, да, регионы и прочее, там же по-прежнему кастовая система, она, конечно, не такая, как в 19 веке, но в определенных регионах еще жива. Когда работа кончалась, бросалась на кучу соломы, брошенной на пол для постели, тогда мною овладевало отчаяние. Где же конец этой нищете? Поистине ужасающей. Что за лицемерие все эти лекарства среди такой обстановки? Возможно ли при таких условиях даже мысль о протесте? Не ирония ли говорить народу, совершенно подавленному своими физическими бедствиями, о сопротивлении, о борьбе? Не находится ли этот народ уже в периоде своего полного вырождения, ни одно ли отчаяние может еще нарушить это бесконечное терпение и пассивность? То есть состояние у девушки было полной вообще депрессии окончательной, когда она, вот, оторвавшись от интеллигентных людей, столкнулась с реальным положением в деревне. Я поступила в земство как фельдшерица. В очень скором времени против меня составилась целая лига, во главе которой стоял предводитель дворянства и исправник, а в хвосте урядник, волосной писарь и тому подобное. Про меня распространяли всевозможные слухи, то, что я беспаспортная, когда я жила по собственному виду, и то, что диплом у меня фальшивый и прочее. Когда крестьяне не ходили идти на невыгодную сделку с помещиком, говорили, что виновата я. Когда волосной сход уменьшал жалование писаря, утверждали, что виновата в этом опять-таки я. То есть во всем виноваты жидомасоны, пиндосы, там у кого-то русские и так далее. Производились негласные и гласные дознания, приезжал исправник, некоторые крестьяне были арестованы. При допросе фигурировало мое имя, было два доноса губернатору, и только благодаря хлопотам, которые принял на себя председатель земской управы, я была оставлена в покое. Вокруг меня образовалась полицейская шпионская атмосфера, меня стали бояться. Крестьяне обходили задворками, чтобы прийти ко мне в дом. Вот эти-то обстоятельства и привели меня к вопросу, что я могу делать при данных условиях. Ключевой момент. Угу. То есть человек отправился в деревню, увидел это все, увидел полную вообще невозможность, потому что все против тебя. Ну все. А иногда тут, ну, она фельдшерица работала, поэтому крестьяне к ней шли. А те, кто приходили там в качестве, я не знаю, там, кузнецов, еще прочее, так так, сами же крестьяне и винтили. Угу. Ну тут вот против нее вся вот эта система, там, от исправника до писаря.
Я бы сказал, это не система, это общество.
Да, это такое общество, такое абсолютно кастовое, да, со своими утвержденными законами, где реально крестьянин – это в 90 случаев из 100 это забитое там на уровне животного существо.
Я бы отметил от себя первое, то есть про грязь. Это главное отличие. Вот для нас нормально, вроде рабочая одежда, а эти-то они так не ходили. Главное отличие благородного от неблагородного, от всякой подлой черни – это чистота одежды и организма,
да,
в,
да,
целом.
Да.
И как нам доподлинно известно, у всех русских крестьян есть русская баня, в которой они постоянно, в отличие от всяких чурок, они постоянно моются, и они все время чистые. То есть вот наглядный пример. Докторов там просто нет.
Нет, потому что да, все народные, только народными способами. Более того, вот они мыли с печки, так я хотел сказать, что когда у тебя есть печка, ты уже как бы на коне.
Да,
печка-то
да,
не у всех была.
Не у всех, да. Это серьезное сооружение, стоит денег.
Это стоит денег. Более того, печник, он был, ну, таким на уровне шамана, потому что печь сложить, это нужно обладать не только какими-то профессиональными навыками, это вот нужно вот что-то там сверху иметь, чтобы была тяга.
И далее, а вот тотальная эпидемия сифилиса. Сифилис тогда был, кстати, не такой, как сейчас. Это сейчас там с трех таблеток вылечивают.
Да.
Тогда вылечить было нельзя.
Ну и нечем было еще, еще да, не открыли, да, как бы.
Известные положения, что в первой стадии там как там нос проваливается, на второй нос проваливается на фотографии, а в третьей цветы на могиле не растут. Это вот оно как раз. И тут интересно бы сказать, то есть врачей нет, а поди в каждой деревне, то есть, пардон, в селе есть церковь, приход, и моральное, так сказать, этическое состояние так называемой паствы, которая поголовно заражена сифилисом, она
говорит… Но она не поголовно, но там помимо сифилиса был целый букет. Я могу сказать…
Я тебе наоборот скажу, что это, ну, некоторые населенные пункты были поражены целиком.
Да,
так
да.
Крепка была вера, и настолько высок был моральный дух. Человек, зашедший в это со стороны, а при этом, я уж извиняюсь, это не домысел, но собственная мысль, так сказать, а мы тут родились, как у Высоцкого, ты давно не был здесь, мы всегда так живем. И родившиеся и выросшие в середине всего этого, они считают это абсолютно нормальным.
Это вот, это момент важный, потому что они же, крестьяне, в большинстве случаев, они же даже не осознавали, что с ними происходит на физиологическом уровне. Ну, там что-то там, я читал вот некоторые воспоминания, там, вот, особенно военные, да, как люди относились, то есть у него там контузия, прочее, ну да, немножко голова поболела, ну, пошел дальше. То есть у человека сотрясение, ему там, по идее, надо как это сейчас, там, лежать, там, тра-ля-ля, а он все там уже через несколько дней опять винтовку в руки вперед на танке. Ну, не мудрено, что у него потом до конца жизни адские головные боли, мигрени там, и все такое прочее. Потом вот я с твоей коллегой как раз шли по коридору, у меня просто тут будет экскурсия вот по Лубянке, и вот они же все там, Дзержинский, Минжинский там и прочее, а у них же все был такой бэкграунд вот этот тюремный. То есть они реально, они, это были самые больные люди в стране. То есть у них был набор болячек, потому что им это все досталось от этого, это все не проходит.
Конечно.
Ну, да. И даже там, ну, врачи иногда не в состоянии были помочь. А что ж тут говорить про крестьян каких-то? Это очень важный момент, который вот. И вот представьте себе, вот люди, вот ты живешь там в Петербург, там студенческие сходки, бла-бла-бла, там какие-то, значит, трактиры, там студенческие, как-то кухмистерские, да, называлось там. Вот, вы там собираетесь, что-то обсуждаете, хоть на лекции, там, в лабораториях, там, эксперименты, приборы. И тут вот ты попадаешь вот в такое. У тебя просто шок. У тебя шок, и вот ключевой момент, да, вот у Веры Фигнер, вот в этих-то обстоятельствах привели меня к вопросу, что я могу делать при данных условиях. Вот они сходили в народ, и вот после этого у них начало уже как бы начинать понимать, что это бесполезно. Ну, вот, по крайней мере, такими вот силами, что у них есть, это бесполезно.
То есть подвижничество, когда индивидуальным порядком что-то делаешь среди, ни к чему не приводит.
Ни к чему не приводит. Либо оно может привести, если это делать более массово, более долго, а люди молодые, у всех там, ну, не у всех, большинства там шило в одном месте. Вот мы сейчас, может, про Желябова проговорим, про его известную цитату, про то, что история движется медленно, ее надо подталкивать. Вот. Им хочется здесь и сейчас какого-то экшена, им хочется видеть результат своей деятельности, а его нет и не может быть. Вот. И вот она, последняя абзац из этого. Если за эти два года я ничего не сделала для революции, то, это я должна положить, то этому я должна положить конец. И я решила, что более не возвращусь к крестьянству, я останусь в городе и буду вместе с другими действовать с другого конца, нападая на правительство, будем расшатывать его и добиваться свободы, которая даст возможность широко воздействовать на массы. То есть, вот человек пришел уже к такому выводу. Девушка, кстати, хочу сказать, образованная, красивая, которая жила до этого, ну, если не в шоколаде, то в какао,
да,
точно. Вот.
Но с точки зрения наших ныне богобоязненных граждан, все это недопустимо. Все должно оставаться так, как есть. Проклятые революционеры, бесы, имя которым легион. То есть тут, по-моему, вообще понимание отсутствует, что известный тезис «верхи не могут, а низы не хотят», он ни до кого так и не дошел. Не смогли. Понятно.
Революция – это, ну вот, когда читаешь эти все воспоминания, ты понимаешь, что революция – это был абсолютно естественный, неизбежный момент. Не было бы большевиков, пришли бы какие-нибудь другие шики там. Ну, то есть, вообще по факту в начале 20 века всем казалось, что это должны быть эсеры. Мы об этом еще поговорим. Но там среди них были такие персонажи, которые, я не знаю, ну, опять-таки, извините за автоп, вот я сейчас просто параллельно изучаю там личность Савенкова, и там вот загадочный, там, да что в нем загадочного, абсолютно позерский такой чел, с которым не могли справиться там никто, ни царское правительство, он бежал из севастопольской тюрьмы военной, ничего, чекисты разработали прекраснейшую операцию «Синдикат-2», просто это как бы, ну, как бы художественное произведение, без малого. Развели просто как лоха. Там была многоступенчатая история. Сначала одного засылал, потом второго засылал. Второй, когда приехал, он ему сказал, ну, когда будешь письмо писать, если что-то будет не так, ты просто точку в начале предложения не ставь. Но чекисты же, они же все из этих. Они же все знают. Они
скажут, не дурни, пора.
Да, у вас что, проблема с пунктуацией?
Да.
Точечку. И все. И Савенков приехал в Советский Союз, где его под милые рученьки. А царское правительство...
И угомонили.
Да, и угомонили. А царское правительство ничего не могло с ним сделать. Понимаешь? Вот. Но это так, извините. Это анонс будущих там, я уж не знаю, когда мы дойдем до Савенкова. Но мы дойдем и до Савенкова, и до всей этой братьи. И про Евна Азефа мы поговорим. Про прекрасную личность. Вот, в кавычках. Вот. Соответственно... Еще одна цитатка, да, хочу сказать, что все, что я вам сейчас рассказываю, это все есть в интернетах, в свободном доступе вообще, ну, запечатленный труд Веры Николаевны Фигнер, это там и на Либру, и на где угодно, то есть вот берите, читайте, книга абсолютно достойная.
Да, очень хорошая.
Очень хорошая есть. Книжка, реально очень, очень хорошим языком написанная, вот, и из всех воспоминаний, написанных революционерами, я хочу сказать, что историки больше всего, конечно, ссылаются на Веру Фигнер, потому что у нее, конечно, там тоже есть неточности, тра-ля-ля, но она дает очень такие емкие и четкие характеристики людям. Она очень круто описывает те или иные ситуации. Она вот там по фактологии очень интересно, иногда какие-то детали приводит. То есть это...
Ну, тетенька была умная. Я к этому заходил с другой стороны. Мне было очень интересно, кто сидел в Шлиссельбургской тюрьме. Она, поскольку вот с гражданином Морозовым, это самые выдающиеся сидельцы, вот через них, там, почитав одного, почитав другого, а вот сидел там еще такой гражданин Новорусский. Гражданин Новорусский наилучшие мемуары, по-моему, оставил. Ну, я тебе рассказывал.
Да, да, ты говорил, да, да.
Сажал вверх ногами, там еще чего-то. Она вот звезда, просто звезда.
Она звезда без дураков, и, к сожалению, я хочу сказать, забегая вперед, что как раз Фигнер, в отличие от Морозова, она, когда начался вот этот дележ власти, там, большевистской уже внутри, что опять-таки совершенно естественный процесс, и опыт французской революции это показывает, она очень жестко приняла позицию по отношению к Сталину, вот, и это судьба человека, который видел, с чего все начиналось, и к чему все пришло. Но, с другой стороны, тетенька, ну ты же сама это начинала. То есть ты одна из причин того, что сейчас происходит. Как бы не было бы тебя, не было бы твоей железной воли, а Фигнер и Перовская – это такие две рабочие лошади народной воли, без них бы там ну, вообще бы ничего не стояло, не плясало бы, не лежало. Ничего бы этого, может быть, и не было, потому что в истории там же все вот одно так вот за другое, там цепь событий. Значит, еще одна цитатка, я хочу вам прочитать, это уже Иван Ильич Петрункевич, это уже совершенно из другого оперы персонаж, это один из лидеров земского движения, он был юрист известный, ну и он, естественно, потом, как и многие из этих людей, он был членом кадетской партии и даже членом Первой Государственной Думы. Вот что он пишет со своей уже стороны. «Церковные школы существовали у нас только на бумаге. А школы бывшего Министерства государственных имуществ при ведении земства закрывались сами собой. Вскоре наш уезд, далеко не самый богатый, занял первое место по числу народных школ, учителя которых со всей страстью исполняли свою нелегкую миссию, не только обучая детей, но и среди взрослого населения распространяя сознание важности образования. А важность образования, я бы хотел сказать, она ведь не только заключается в том, чтобы там народ книжки читал, а в том, что хотя бы он тоже понимал, что вот, например, там, что такое там сифилис там тот же самый. Ну, то есть, как бы вот, вот это же все с этого начинается.
Комплексно.
Да, это ж, да, чтобы он... Именно это привлекло внимание жандармерии. Летом 1874 года в нашем соседних уездах был произведен настоящий учительский погром. А 1874 год – это как раз вот год вот этого самого хождения в народ тотального. Так что многие учителя были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. Был создан политический процесс, известный под именем процесса 193, мы как раз сегодня про него будем говорить. Я был назван, вызван давать свидетельские показания. Хорошо помню этот день, 13 ноября 1777 года. Вход в заседание судебной палаты в Петербурге был по билетам. Получить билет мне не удалось, и я был допущен в суд только в день моего допроса. Но я рассказывал, что эти судебные процессы, это был как театральные постановки просто, туда хотели попасть все.
Напомню всем, что все это стенографировалось, печаталось в газетах, ну и теперь талантливые исполнители вроде гражданина Лурье это активно используют.
Да.
Рекомендую, я когда-то в газетах работал, в библиотеке Академии наук, читал, разинув.
Ну вот после процесса Веры Засулич как раз это стало печататься только в правительственном вестнике, но вот до этого, да, вот до этого оно все там прекрасно публиковалось.
Уголовные и дальше
продолжали печатать. Не, вот как раз с уголовными там все было нормально. По поводу уголовных, тут вот что Лурье, что этот вот Акунин, у них вот если этим заниматься, вот источников выше крыши.
К сожалению, на смену таким замечательным зрелищем, выступлением живых людей пришел Голливуд, и больше мы с этим не знакомы,
да,
а наблюдать в судах за развитием очень-очень интересно. Извини, перебил.
Ну, есть прекрасный Голливуд, где он, наверное, на Первом канале, да, идет. «Час суда» или как он называется, какая-то из передачи.
Рвотный порошок, блин.
Не, ну там прекрасные актеры, я двоих знаю, кто там. Кто там играл, замечательно, ну, в смысле, откуда я это все и в курсе. У меня просто, сейчас-то я как бы мало в столовую хожу, у меня рядом с работой столовая, там телевизор висит. И я вот, я, поскольку я ходил в определенное время, я все время попадал на одни и те же передачи. Я вот в какой-то момент я стал стараться садиться бочком или спиной к этому ящику, потому что нереально. Да. Но потом, видать, может быть, кто-то им сказал, и там стали крутить, значит, только я не помню. Ну, в общем, какие-то такие нейтральные каналы. Там.
Да, да, да. Нет бы показать про краснодарскую судью, которая справляет дочке свадьбу на 2 миллиона долларов,
ой,
а вся братва в курсе, и никто ничего не видит.
Слушай, вот это да. Извините за
очередное. Как говорил Сет Гекко в художественном фильме «От заката до рассвета», «That's what I call a fucking good show», блин,
да.
Вот это оно.
Извините за очередной автоп, значит, мне очень понравился пост одного моего дальнего знакомого, который написал, вот все там обсуждают эти 2 миллиона и прочее, а я вот обратил внимание на лайн-ап, ну, лайн-ап – это набор артистов. Он говорит, тут если бы у меня была свадьба на 2 миллиона долларов, меня бы там позвал там Франц Фердинанд, у меня бы Том Йорк там пел бы под гитару свои песни из Radiohead, там еще бы кто-нибудь там танцевал, а у них там что, Роза Чайная, это с этим с Басковым и прочее, то есть…
Ну, это то, что мама любит. Мама-то в возрасте, это что, конечно, красиво.
Вот. Так вот, соответственно.
Причем Тома Йорка позвать, наверное, я подозреваю, очень-очень сильно дешевле.
Да!
Кому он нужен, блин? Бездарь.
И песню какие-то грустные.
Никчёмными песнями.
Песню грустные какие-то, депрессивные. То ли дело Верка Сердючка. Вот.
Да.
Это наш формат. Как у нас, видите, так вот?
Да.
Так вот, соответственно, подсудимые выглядели ужасно. К этому времени они уже провели в крепости около 3 лет, и некоторые не дожили до дня суда. Умер Чехотки и Трезвинский, учитель нашей школы в селе в Плиске. Совсем молодой человек, горячий, пылкий, истинный подвижник своего дела. Другой из наших учителей, Франжоли, это про него мы еще поговорим, самый умный, сдержанный и вообще выдающийся человек, оставивший Петербургский технологический институт с тем, чтобы идти в народ.
был этим судом приговорен к ссылке в Северной губернии. И это при том, что ни одно из выдвинутых против него обвинений не подтвердилось. В народе его так любили, что после его ареста крестьяне пришли в возбуждение, некоторые горячие головы предлагали отбить его у жандармов. Из своей северной ссылки Франжоли бежал в Швейцарию, где вскоре умер. На погибших, как трезинский Франжоли, было много. Их безвременная смерть на совести режима, требовавшего жертв ради своего существования. Ну, забегая вперед, могу сказать, что Франжоли, когда вот он выступал на этом процессе 193-х, он произнес потрясающую речь, где он сказал, ну, как бы меня посадили по каким-то обвинениям, я надеялся, что мне хотя бы здесь во время суда расскажут, за что я сижу, а мне даже здесь как бы этого не могут толком сказать, за что меня посадили. То есть, вот опять-таки вот такое абсолютно обоюдное, да, то есть, люди идут абсолютно с, ну, с чистыми какими-то помыслами, там, просвещать народ, там, что-то ему там преподавать и так далее. Их вообще без какой-то там бессистемно хватают, там-то, ага, ты, значит, из этих. И вот генерал Новицкий, который занимался, курировал все эти аресты, он писал, что был арестован до 4000 человек, а изначально вообще 8000. И вот 4000 человек, из них потом... Вот, а почему процесс 193 был назван? Да потому что судили 193 человека. То есть 4 тысячи вот их. И как я уже объяснял, и они там, собственно, все и перезнакомились в этой тюрьме. То есть они приехали там.
Ну, кузница кадров.
Да, кузница кадров такая. Ну, вот, ну...
Многие не знают, татуировка на руке. Не забуду мать родную. Это про тюрьму.
Да. Какая? Вот. Еще одно свидетельство. Это уже Михаил Христофорович Рейтерн. Это был министр финансов на тот момент. Вот он пишет. Тягостное положение России, всеобщее обеднение, застой в торговле и промышленности. Все эти обычные последствия военных обстоятельств могли стать отличной почвой для революционной пропаганды. А тут еще ведь один крайне важный нюанс. Дело в том, что это было время русско-турецкой войны 1777-78 года. Этому предшествовало такое, значит, народное движение на Балканах, куда некоторые отправились добровольцами помогать нашим братушкам-славянам. Другое дело, что наши братушки-славяне такие оказались потом благодарные нам. Вот. Но это...
Добрые отплатили призлым.
Да, но это как бы вечная история, вот эта российская, начиная с Николая I, начиная с Павла I, вот это вот такой какой-то рыцарский вот эти жесты, там помогать, у нас же договор с императорами, они же меня не подставят.
Говорят, что ключевым моментом было, это когда французы, пришедшие к нам, там всю Смоленскую область сожгли, а царь-батюшка не потребовал денег за это.
Царь, ну, Александр I не потребовал вообще ни копейки. Ну,
вся Европа развела руками, видимо, вы совсем того.
Ну, он это, что касается Александра I, у него была определенная мотивация, он объяснял это таким образом. Он не только это объяснял, ну, он, конечно, был тоже рыцарь без страха и упрёка и все такое прочее, но он говорил, что если мы сейчас с них возьмем такую большую контрибуцию, у них, соответственно, не будет денег, опять будет напряжение. Нет, и это приведет к революционной ситуации. И нам опять придется это все разгребать очередной раз. Поэтому...
А так не пришло.
А так не пришло. Ну, видите, к сожалению, мудрость не свойственна многим. Она свойственна очень малому количеству людей, и иногда даже тебе кажется, что ты такой умный, ты такой мудрый.
Вот. Все время кажется.
Да, особенно комментарии.
Пока мордой об стол не
дают. Все такие вообще мудрые, умные, такие вроде советы дельные дают, там, как бы, там, иди вот на завод устройся, например, да, или прочее, там, подстригись или наоборот, зачем ты постригся, как бы. Ну, в общем, вот такого плана очень мудрые, умные советы, но на самом деле людей, которые реально здраво могут смотреть на ситуацию, крайне мало. Я понимаю, что вы меня сейчас съедите, но это вот то, что, о чем я вот думаю последний месяц. У нас большинство людей, особенно в профессионалы в своей сфере, они почему-то ведут себя в медиасфере как обыватели. Что я имею в виду? Если ты работаешь в медиа, ты прекрасно понимаешь, как бы, как действует та или иная информация. Например,
читаю в Фейсбуке пост некой госпожи из Петербурга, которая абсолютно в справедливом праведном гневе пишет о том, что, значит, вот этот господин Стерлигов в своих магазинах запретил, значит, типа этим
развесил таблички.
Да,
он запретил. Он развесил,
ну, развесил таблички. Я скажу честно, я не знал, кто такой Стерлигов. Я видел эти, но я видел эти вывески, но я не интересовался этим вопросом. Ну да, я темный человек.
Он же в перестройку замумил всех своей этой.
Ну да, я.
Собакой.
Значит, в общем, короче, я видел какие-то магазины, я понятия не имел, что это такого. Короче, к чему привела эта компания? Эта компания привела лично к тому, что вот у меня возникло желание зайти в этот магазин.
Так точно. Возле меня на Лиговке,
да,
его строят, ну, то есть, открывают.
Как бы. Ну,
мне хочется посмотреть на буханку хлеба за 1600, да, рублей, кило соли за 3000.
Ну, вывесил он эту табличку, ну, типа, как бы тебе-то что, ты бы и так, вот ты сама, ты бы и так туда бы не пошла. Ну, и пусть она висит, эта табличка, как бы, ну, все, умный человек поймет, что, как бы, ну, наверное, он там просто таким образом себе пиар наводит. Он
естественно.
Как раз на это все и рассчитано, что это какую-то бучу. И вот меня вот это больше всего. Я понимаю, как бы конечных обывателей, которые потом начинают эти тряски в интернете, там все для этого, да. Ну, вот вы-то, как бы, ну вы же все это понимаете. Зачем вы ведетесь на эти все вещи?
Специально, наверное. Ты знаешь, мне сразу пример. То есть, если этот Стерлигов постулирует себя, так сказать, человеком глубоко верующим, ну. У них же там написано в их этих руководящих документах, которые надиктовал лично Бог, что не должен мужчина возлежать с мужчиной. И мне тут не ясно. То есть, если у вас вот это вот главное в вашей жизни, то какие-то законы, которые это разрешают, тут такая дилемма, а что главнее, закон Божий или закон человеческий? Вот здесь мне Бог продиктовал, а тут мент какой-то что-то мне рассказывает. Ну, с точки зрения Стерлигова, это грех. Если у Стерлигова написано «пидорасам вход воспрещен», ну, я не знаю, что, церковь закрывать начнем или что. Имел место быть до того не менее примечательный случай. На Московском проспекте открыли заведение, если правильно помню, могу наврать, но смысл такой примерно. Торгует мясом, а называется «Смерть вегана».
А, да-да-да, это известная история.
Ну, тут же прибежала толпа, разбила стекла, нагадила, изрисовала стены там и прочее, и прочее. Такое. Давайте как-то ко всем относиться одинаково.
Ну, потому что на это и было рассчитано, что прибежит как раз толпа веганов и все это разобьет. Ну, вот и вот люди, вот они как вот… вот как вот, вот.
Кукол дергают за нитки, как
да.
говорил Андрей.
В общем, короче, Россия перед этим, значит, была сначала такая огромная компания в прессе, вот братушки славяне, там, да, под турецким игом, все такое прочее. И потом, вот, соответственно, ведь эта война, она же еще реально под воздействием общественного мнения во многом началась, не только там из-за какой-то там. Вот. И это все происходит параллельно. То есть это тоже нужно все время помнить. Значит, киевский генерал-губернатор Александр II пишет: «Россия живет лихорадочной и ненормальной жизнью уже несколько лет. Страсти политического характера стали возбуждаться в народе с началом герцеговинского восстания. Затем пришла война со всеми своими превратностями, затем Сан-Стефанский мир, возбудивший непомерные надежды, и Берлинский трактат, показавшийся оскорбительным национальному достоинству. Результаты тягостной войны были так неблагоприятны, что казалось, будто Россия вышла не победительницей, а побежденной в борьбе с Турцией. За рядом щекотливых дипломатических неудач последовало падение нашего рубля свыше, чем 40%. Всем этим почва подготовлялась для неудовольствий, которые стали появляться в стране вскоре после Берлинского трактата». Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что ведь в итоге этого Сан-Стефанского мира, насколько я помню, появилось такое государство, как Болгария. То есть мы заключили вот этот вот мир, у нас там были определенные преференции, там вот Карс, Батум, по-моему, вот по этому, значит, договору к нам отошли. Но, значит, Англия, Франция, Австро-Венгрия, они решили, что это как-то, ну, очень слишком выгодный договор, и созвали, соответственно, в Берлине свой собственный конгресс. Им, ну, фактически руководил Бисмарк, хотя он там типа такой, значит, был третейский судья. И Бисмарк, на самом деле, Горчакову, он как раз сказал, у России не было, конечно, ни возможностей, да и ни желания, естественно, ввязываться в очередную войну, только уже теперь не с Османской империей, а, извините, с Францией и Англией, которые были там ведущими державами мира на тот момент. Естественно, пришлось туда, значит, отправить делегацию, и там это было, ну вот просто, я прошу прощения за это выражение, Россию просто нагнули, откровенно. И этот второй момент, который меня все время убивает, что про Крымскую войну, что про русско-японскую. Крымскую войну Россия не проиграла, мы вот там то не потеряли и прочее. Да какая разница, какой урон был нанесен имиджу России и каким последствиям это принесло. То же самое здесь. Да, как бы, ну, это можно сказать как наша победа, но какой был эффект оказан? То есть ведь нет, опять-таки, ничего лучшего для революционной ситуации, чем проигранная война. Мы же это уже проходили, как бы неоднократно. Вот. И, соответственно, вот это все происходит параллельно. Да? Вот это хождение в народ, суд, и вот еще вот такое унижение. Да? Угу. И, соответственно, естественно, вообще в обществе начинают формироваться определенные настроения, которые потом и приведут вот к этому, блин, оправданию веры Засулич. Князь Мещерский наш, прекрасный издатель «Мужеложец». «Не будь этого печального исхода войны, анархическое движение осталось бы у нас по-прежнему хроническим недугом в умственной жизни России, и не нашлось бы почвы для себя, чтобы перейти в состояние острое и к дерзкому походу против государственного порядка». То есть война, она сыграла еще вот один из ключевых моментов. Константин Дмитриевич Кавелин – это русский тоже там правовед, историк, психолог, значит, социолог, публицист. «Война и наши неудачи раскрыли всем глаза и с поразительной очевидностью обнаружили коренные недостатки нашей правительственной системы». А надо же еще сказать, что это к вопросу Романова «Без соплей», все давно хочу такую серию сделать, что руководящим лицом в армии был Николай Николаевич Старший. Вот, и по поводу его действий возникали определенные вопросы, и как раз народным-то героем был Скобелев, белый генерал, которому потом и памятник на Тверской площади поставили, вот, а вот Николай Николаевич Старший, увы и ах, проявил себя порой, мягко говоря, не очень должным образом. Ну и я уже, чтобы закрыть тему, это был тот момент, когда мы должны были взять Константинополь. То есть, вот просто все были в этом уверены. Абсолютно. Но вот забыл, чьи-то были воспоминания. В общем, в самом начале вспоминания какой-то фрейлины, что, значит, она пишет об этом, и там, но офицеры, между офицерами пошла, значит, фраза, что проклятая англичанка нам опять нагадила.
Англичанка гадит, да?
Да, англичанка гадит, потому что все были уверены, что все. И, кстати, там в Османской империи тоже все были уверены, что сейчас они войдут, и, значит, Константинополь опять будет наш, и со Святой Софией срежут минареты, и она опять станет центром православного мира. Но не срослось. Спасибо нашим дорогим западным друзьям за это. Еще один очень характерный эпизод. Это фамилия такая Леон, город Леон, а есть был человек, это как раз вот из южных бунтарей. Он пишет: «В июне или июле 1777 года я вместе с одним из товарищей был выслан в деревню для пропаганды среди крестьян. Верст за 30 от Одессы, едва мы выехали за городскую черту, как с нами поравнялся конный полицейский, и ни с того ни с сего «хвать меня кнутом по лицу», да еще вырыгался по-матерному. Пришлось терпеть. Это было несколько неблагоприятным предзнаменованием и в то же время довольно наглядной иллюстрацией мирной пропаганды и хождения в народ при тогдашней российской обстановке. В деревне я пробовал с месяц, работая подённо на табачной плантации какого-то помещика с восхода солнца и до заката под знойными лучами почти тропического южного солнца за 20 копеек в день». 20 копеек.
Неплохо.
Вот. Вот, собственно, значит, такая ситуация, и она приводит к тому, что всех этих людей арестовывают и свозят в Петербург. Помещают их уже в упомянутую тобой, значит, шпалерку. Суд 193, я хотел бы напомнить, проходил, значит, вот в этом здании. Вот там Нева, здесь еще стоит большой дом литейный, 4. Вот раньше это, значит, пушечки здесь на другой стороне стояли.
Литейная часть.
Да. Вот такое вот здание с портиком. Вот именно здесь это было...
Точно круто. Нева там, не, не там.
Ну, в смысле, вот, вот так вот она течет, вот так она течет.
Вот так,
да. Да, вот так она течет Нева. Здесь уже все, это Чайковского. Вот, вот, собственно, вот.
Да прекратите, он тоже Полярная улица. А здесь Каляева, она же Захарьевская.
Ну да, да, тоже. Да. Ну, вот Нева.
А Чайковского, она тут.
Ну, Чайковская, да, извини. Извините, да. Но Нева да, вот там, да. Да. Чайковского да, следующий. Здесь Захарьевская,
все правильно. Я видел такой фотки, интересно.
Да, это вот, вот потом здесь ты будешь работать.
Служить.
Служить, да. Вот здесь. И вот это еще одна иллюстрация. Это уже как раз, это уже наоборот, в сторону Невы. Это вот как раз угол с твоей, с той самой Захаревской улицы. Вот такой вот угол, там главный вход. И вот там как раз, если пойти по Захаревской или пойти по Шпалерной, там вот как раз сразу за этим судом была построена вот эта шпалерная тюрьма, шпалерка в народе. Дом предварительного заключения ДПЗ.
Допр.
Допр, да. Вот их туда всех свезли. Свезли туда и Желябова. Перовская не сидела. Перовская, против нее не было таких обвинений, но ее вызвали для суда, но туда и не поместили. Но сидел там как раз вот этот самый Тихомиров. И они для... Было понятно, что всех осужденных потом пошлют в Сибирь, и Перовская, она приняла решение отправиться со всеми тоже в Сибирь. И она с этим Тихомировым договорилась заключить фиктивный брак. Это еще нужно для того, чтобы облегчить ей доступ в тюрьму. Ну, то есть можно было на свидание приходить, если она говорила, что это мой жених, родственник. Тихомиров на это согласился. Судя по всему, Лев Тихомиров испытывал к Соне Перовской определенное чувство. Потому что, забегая вперед, могу сказать, что когда его выпустили уже после суда, а их там всех повыпускали практически, да, потому что улик не было вообще никаких, он, так сказать, говорил: ну что, Сонечка, как бы, вроде как мы договорились.
Может быть.
Того?
Да. Не сложилось?
Нет, не сложилось, потому что она смотрела на это исключительно с практической точки зрения, никаких чувств она к Тихомирову не испытывала, и я свечку там не держал, но, судя по всему, вообще ее первый мужчина был Желябов. Ну, у меня лично такое ощущение, потому что, ну, просто, во-первых, больше не с кем, а во-вторых, ну, это была такая, это, такое слово тогда было, ригористка, да, то есть это был человек очень строгих нравственных принципов, то есть уж если, то по любви там и прочее, вот. Соответственно, вот их всех свезли, и свезли даже туда Желябова, и такой ходил стишок. Стук по стенам, стук по трубам, немой разговор. Заседание по клубам, в воздухе топор. Жизнь без дела и движения в камере мороз, и желудка несварение, и понос, понос. Значит, о чем здесь идет речь? Что это за стук по стенам, стук по трубам? Дело в том, что вот это уже в книжке про Желябова написано: 6 этажей этой тюрьмы проходит стояк. Что меня поразило, что в этой тюрьме уже были унитазы.
Они сейчас есть.
Нет, чугунные. Ну, да, но они сейчас есть, но я хочу сказать, что для там, 70, скажем, 7-го года унитаз даже в квартире в Петербурге, это был, я не знаю, как мобильный телефон в 90-х. То есть, это большая редкость. Это реально тюрьма вот прям такие вот мега-суперсовременнейшие. Ну и, соответственно, вот этот идет стояк, и этот стояк, он как бы разводится на две камеры. И вот так вот, соответственно, получается, что по этому стояку могут переговариваться 12 камер. То есть 6 с этой стороны, 6 с этой стороны. Ну, естественно, они там сразу же бим-бим-бим, бим-бим-бим.
Есть секретные техники. Из унитаза можно. В унитазе есть сифон, то есть, где вода налита, чтобы запахи из стояка, из фановой трубы, да, не выходили. Если воду вычерпать, то можно через унитаз разговаривать как по телефону. Очень хорошо слышно.
Да, да. Вот. Соответственно, были протянуты ему Желябу.
Кстати, извини, перебью. Там с тех пор ничего не делали. Настолько хорошо она построена, и настолько это все грамотно организовано, оно и сейчас точно такое же. Там даже была специфическая вещь. То есть в камерах, например, есть кнопочки. Там все учтено. Например, нет острых углов, все углы круглые. То есть башкой биться ты об нее не сможешь. Все двери заглублены. То есть никак там это. открываются они все внутрь камер, то есть вышибить ее нельзя. Двери там тоже не меняли с тех пор, как построили.
Слушай, нифига себе, интересно.
Ломать нельзя вообще.
Это же почти 150 лет.
Да, вот, и внутри есть кнопочка, ты жмешь на кнопочку, а снаружи там выпадает такой полукруглый флажок, тогда как это... Цирик, он же Вертухай, видит, что там вот человек что-то надо, идет туда, так сказать, по сигналу. В общем,
интересная
она
инфа,
настолько
я не
разумно
знал.
Построена, что просто слов нет.
Слушай, это очень интересная информация.
Я тебе много могу рассказать.
Да, 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 видишь, я тебе, ты мне. Так вот, собственно, наши уважаемые зрители и узнают все в комплексе. Благодаря, так сказать, видите, личным исследованиям Дмитрия Юрьевича Пучкова. Можешь диссертацию писать на эту тему. Так вот, также, соответственно, Желябову, ну, Желябов, я уже говорил, он был как раз из тех людей, это вот мы в прошлый раз на этом закончили. Его схватили и привезли в Петербург. То есть он приехал на бабах, он приехал в чужой город, он вообще, я уже говорил, он сам крымчанин, он в первый раз там, значит, в европейской полосе России грибы в первый раз там увидел, да, вот, и вот его привозят в Петербург, ну, там он, соответственно, первым делом он вышел гулять, там прогулки есть, он вышел гулять один, а вокруг такая, знаете, такая санаторная атмосфера, там, значит, все эти решетки сняты, и, значит, народ сидит такой, говорит, вы кто? Говорит, я там вот Желябов, там туда-сюда, по такой-то истории, там. А того знаете, вот я знаю того, о, а почему вы гуляете? Говорит, в смысле почему? Мы вот протестуем, мы не гуляем. Он такой, опа, ну хорошо, я не буду гулять. Все, перестал гулять. То есть у них была такая забастовка. Угу. Ему рассказали там, опять, я не знаю, как это физически можно, но вот тогда реально они самостоятельно как-то вывинчивали эти решетки на окнах.
Обалдеть.
Вот хрен знает, как это было, но вот пишут, потому что то, что они реально эти решетки снимали, это факт доказанный. И через от камеры к камере были там у них вся стена этого внутреннего двора, она была, напоминала такую, знаешь, вот я не знаю, там гирлянды такие висели.
Конь, называется конь.
Конь, да, совершенно правильно, называется кони. Вот эти кони, эти были такие там шнурки, веревки, просто не свинчены, все что угодно. И вот по этим коням они вот передавали из камеры в камеру там жрачку, книжки, шмотки, если там надо было. Ну, был такой абсолютно коллективный...
Режим содержания ужасал, конечно.
Ужасал. Ну, поэтому, когда Трепов туда попал, он просто обалдел. То есть, он шел в тюрьму, а приходит, ну, вот в такой клуб. Естественно, его это выбесило, и он там и дал огню. Вот. То есть, не хочу никоим образом человека оправдывать, но его можно понять.
Ну, да? Я для особо тупорылых поясню отдельно, как у нас какой-нибудь Александр Исаевич Солженицын пишет о зверствах, что когда конвойный ведет человека по тюремной галерее, то он стучит по бляхе ремня ключом. Это для того, чтобы если ведут кого-то навстречу, то он своего в нишу лицом запретив поворачиваться, и вы представляете, какой ужас. Но хотелось бы узнать, а если это подельники по уголовному делу, вам в голову не приходит вообще, что они могут обменяться там просто со значением посмотреть друг другу в глаза, и одному что-то станет глубоко понятно. И он изменит, например, показания, и таким образом развалит уголовное дело, и преступники останутся безнаказанными. Это просто личная встреча. А уж если вы передаете какие-то мешки записок, книги и жратву, я таких коней не представляю даже в нынешних условиях, чтобы книги и жратву переправлять, то это вообще. А зачем тогда тюрьма? Держите их на воле, вам все уголовные дела развалят вообще. Кто этим заведовал? Как система проверок была назначена, ну, организована? Это же безумие какое-то просто. Такого представить даже нельзя.
А, значит, с чем это было еще связано на самом деле? Это, ну, справедливости ради сказать, что там, конечно, были и, конечно, и всякие жесткие истории. То есть не надо думать, что они там прямо. Ну, то есть, вы должны понимать, людей схватили, а большинство из них сидит, ну, откровенно ни за что. Там, по тем законам, по нашим, по любым законам. Они сидят, то есть им не предъявляют обвинения.
Отлично.
Их просто привезли и посадили. Причем посадили на несколько лет.
Прекрасно все изначально.
Да, прекрасно все изначально. Очень. тонко подмеченный момент нашим экспертным комментатором Дмитрием Юрьевичем. Прекрасно все изначально. То есть вас схватили, привезли, и вот вы сидите. Сидите год, сидите два. За это время многие, ну, во-первых, многие там, кое-кто сошел с ума, кто-то умер. Угу. Опять-таки, надо понимать, что состояние психики тогда очень сильно отличалось от состояния психики в наше время. Сейчас мы, понасмотревшись всяких там расчлененок в разных фильмах и прочее, но нас уже мало чем можно удивить. Там телевизор, если там включить там какую-нибудь там дежурную часть, то мама не горюй, там Невзоров отдыхает со своими этими 600 секундами. А тогда все-таки народ, вот он как-то несколько другой душевной организации был, и поэтому там для них очень многие вещи, конечно, были просто катастрофически для вот их психической натуры. И у людей начиналась там депрессия, у них развивались неврозы, и они реально просто сходили с ума.
Да.
Кто-то умирал и прочее. И вот они сидят, причем все с разных мест, все. Там, ладно бы, вот они петербуржцев всех посажали, блин, ладно, они все с разных сидят. И вот, наконец, начинается суд.
Я, извини, я тебя перебью. Вот про условия содержания, что там баланда и все время понос. Вот. Применительно к слову «понос». Понос – это говорит о том, что там даже завалящего фельдшера нет, потому что если у человека понос, то, скорее всего, ну, как думает ну, любой нормальный медик, это дизентерия, да. Это эпидемия, да. Его надо отделить, посадить в карантин, ничего этого нет. То есть просто согнали и держат, как это говорят у нас, как скот.
При этом, вот опять-таки, в книжке про Желябова писалось, что… Потом, когда вот немножко содержание облегчилось, ну, то есть, когда стало понятно, что люди сидят, ну, то есть, невозможно, надо с ними что-то делать. На день 3 фунта черного хлеба, миска щей, каша, и если есть деньги, то можно заказать обед тюремному повару.
Угу.
Вот, то есть, как бы вот так. Ну, и, соответственно, вот начинается этот суд. Знаменитый суд 193, названный, еще раз хочу повторить, по количеству вот этих людей. Вот, значит, сюда. Тут, соответственно, вопрос, как их судить. То есть сначала их началось с того, что их, значит, всех одним скопом привели. Естественно, места не хватает. Их поэтому часть подсудим посадили в зале. То есть, это, ну, то есть, это как бы вообще, вот, только вдумайтесь, да, то есть это такое шоу, да. И за них, ну, я уже говорил, что всегда вписывались лучшие адвокаты, потому что, ну, во-первых. Во-первых, пиар, во-вторых, они прекрасно понимали, что нужно позиционировать себя как там защитников угнетенных, прочее. Но в данном случае на самом деле часть адвокатов они были абсолютно искренне своих, потому что они видели, что это ну, полное беззаконие, и надо, как бы, если у тебя есть возможность, давайте поможем. И более того, значит. Да, главных обвиняемых их посадили на такое возвышение, и это возвышение сразу получило название Голгофа. Вот, присутствующий сенатор, не сенатор, да, присутствующий сенатор Петерс был, и был еще такой обвинитель Желиховский, мы про него потом еще пару слов скажем. А среди адвокатов, извините, Спасович, Герард, причем писали, что Спасович в перерыве между заседаниями скупил в буфете все апельсины. Для вот и ну, вот эти люди, да, они, во-первых, встретились наконец, им организовали такие в перерыв тоже обеды за белой скатертью, то есть они многие не виделись. Вот тогда я уже рассказывал, в обществе шли слухи о том, что они там, значит, предаются блуду на тюремной скамье, ой, не тюрем, вот на этой на скамье, ну то есть совершенно дикие вообще слухи ходили в определенных кругах. Ну и на этом процессе знаменитую речь произнес один из революционеров по фамилии Мышкин. Он, собственно, именно этим и вошел в историю революционного движения, больше ничем, у него трагичная судьба, он потом недолго прожил, что он вот на это выступление толкнул вот эту речь. Потому что они заранее договорились, что, во-первых, на суде должна была быть посторонняя публика, ее практически не было. Во-вторых, суд должен быть гласным. В-третьих, у них должна быть возможность изложить какие-то свои тезисы. Он, соответственно, эту речь толкнул, причем очень дерзкий был персонаж. Ну, его можно понять, 4 года сидит тут, знаешь, ты не только дерзким станешь. Его, ваше звание, Он отвечает: «Лишенный всех прав арестант. Я так числюсь по бумагам». «Ваше занятие. Занимался печатанием запрещенных правительством книг. Ваша религия. Крещен без моего ведома по обрядам православной церкви». И вот в этом зале, вот здесь, собственно, Сонечка Перовская впервые и увидела Андрея Желябова. Андрей Желябов был, надо сказать,
мужчина видный.
Мужчина хоть куда. Вот. Перовская тоже была, по многим воспоминаниям, довольно симпатичной барышней, у нее были голубые глаза. Вот. Ну, может, по современным меркам она, конечно, не на обложку глянцевого журнала, но тем не менее. Вот там они впервые встретились. Ну, пока просто. Они просто увидели друг друга, еще никаких там, так сказать. Они просто все. Ну, то есть, они все понимают, что они как бы вся одна семья. Вот. Соответственно, происходит там все это со скандалами. Они все вот знакомятся. Тогда вот как раз Перовская познакомилась с Анной Якимовой. Это еще одна из ведущих народоволок в будущем. Тоже вот вместе с Богдановичем они были, она была владелицей лавки Кобозевых. А потом она, когда тоже оттарабанила определенный срок, она примкнула к партии эсеров. То есть такая неизлечимая была террористка. Вот, вот именно здесь как раз Франжоли произнес эту фразу: «Меня держат в одиночном заключении 4-й год за то, что причисляют к какому-то огромному сообществу. Я надеялся, по крайней мере, здесь на суде познакомиться с этим сообществом, а меня опять хотят судить одиночно». Вот. А Перовская, она поселяется в номерах Фредерикса. Номера Фредерикса – это нынешняя гостиница Октябрьская, что ли, напротив Московского вокзала. Значит, этот господин Фредерикс, он действительно владел этой гостиницей, и он в свое время, я не взял с собой, у меня замечательная книжка «Туристу о Ленинграде» советского издания, и там написано о том, что этот Фредерикс ради барышей, он, ну, там были этажи, так он эти этажи еще поделил на два. И коморки такие. И там, соответственно, были такие комнатушки, что, значит, в одном месте у тебя было только кусочек окна сверху, а в одном месте кусочек окна снизу.
Капсульный отель.
В общем, да, такой капсульный отель. То есть, блин, люди пытались сделать деньги вот просто. Поэтому вот эта вся Вяземская лавра, например, на Сенной, где там углы снимали, иногда думаешь, ну, господи, они же князья вяземские. Ну, как? Да какая разница? Бабло приносят, и прекрасно. Не надо ничего не чинить, не чистить, все вот как бы сдаешь и нормуль. Вот, соответственно, она поселилась в этих номерах Фредерикса, и у нее такая стала квартира просто... перевалочный пункт для всех. То есть она занималась тем, она вычисляли тех, кто приехал, то есть кто попал на этот суд вообще без всего. Им оказывалась, конечно, в первую очередь материальная помощь всевозможная, ну там хотя бы вещи, там еда и прочее. И вот она как раз этим занималась. То есть через нее прошли вот через эту квартиру как тот самый Кравчинский, Якимова, Морозов, Богданович, Соловьёв. Это тоже будущий покуситель Александра II, мы поговорим отдельно. Ну и во всех книжках, вот у меня вот есть две, а еще есть такая же про Халтурина, то есть во всех этих книжках все вот советские историки, они приводят цитату корреспондента «Таймс». Я пытался даже попробовать найти ее оригинал как-то там через интернет, но у меня не получилось. «Я присутствую здесь вот уже два дня и слышал пока только, что один прочел Лассаля, другой вез в вагоне «Капитал» Маркса, третий просто передал какую-то книгу товарищу». И это абсолютно как бы так оно и было. То есть, вот такие были обвинения. Значит, более того, прокурор Желиховский, он в какой-то момент отказался от обвинения практически 100 человек, произнеся такую фразу, которая просто выбила всех из колеи. Он сказал, что они ему нужны были просто для фона. Ну, то есть, как бы, если ты публичная персона, и ты поставлен обвинителем, ну, ты как бы, извините, прибегая к выражению современных посетителей шпалерки, за базаром-то должен вообще следить. Ну, то есть, ты думай, что ты говоришь. Они мне нужны были только для фона. То есть, люди оттарабанили 4 года, а они тебе нужны были только для фона. Ну, и как вы думаете, какое впечатление эта вот такая фраза произведет в обществе, да? То есть, как бы.
Даже на людей непричастных.
Даже на людей непричастных. То есть они отсидели 4 года, а их просто отпускают. Они спрашивают, почему? Давай мне нужны были для фона. Ну, то есть, как ты понимаешь, степень прекрасного нарастает просто
катастрофа.
С каждым разом. Я специально вам так подробно это все рассказываю, потому что, ну, к сожалению, я много еще расскажу, там и передач видел всяких разных, и даже какие-то подкасты есть, но обычно вот история про народную волю, она вот все вот стандартная. Вот были народовольцы, вот были такие-то покушения на царя, все это приводится обычно, естественно, к финальному убийству Александра II, даются, может быть, небольшие характеристики народовольцев, чуть-чуть уделяется времени на какое-то, значит, описание их программы политической, и все. Как бы, а вот, ну, основное, вот вся суть, почему это все происходило, вот это все ускользает, как правило.
И у народа... Кто лил керосин-то?
И у народа складывается, ну, вот абсолютно такое какое-то очень узкое впечатление о событиях тех лет. Вот. Ну и, соответственно, значит, оправдали Перовскую. Оправдали Тихомирова, оправдали Морозова, оправдали Кувшинскую, оправдали Сашу Корнилову, это вот приятельница Перовской, дочь магната Фарфорова, оправдали Желябова. То есть его туда привезли, он там отсидел, сказал «Привет, Питер» и уехал обратно в Крым. То есть вот, пожалуйста, ну что, человек совершил туристическую поездку. Угу. За счет казны, как бы, конечно, спасибо большое, но особо достопримечательности он не увидел. Да, потому что все, что он наблюдал, это как бы вынутое решеткой окно камеры. Вот. И вот это именно тот момент, когда начинает формироваться общество «Земля и воля». То есть вот эти все люди, про которых я очень хорошо, как раз вот мы сейчас подходим к концу, очень логично все получилось. Вот эти все люди, которые, вы помните, да, воспоминания, вот я цитировал Фигнера и прочее, они походили в народ, то есть они сделали определенную попытку, они поняли, что это все бесполезняк. Значит, там вот просто лбом об стену расшибаешься, более того, вся система против тебя. Эти люди, большинство из них, они отсидели, либо проходили по этому делу 193-х, и они вот выходят на свободу. Ну и вот как ты думаешь, вот с какими вообще мыслями, ощущениями вот они выходят? Вот они, наверное, скажут, ой, ну и слава богу.
Фигня какая-то. Фигня.
Надо сказать, что большинство как раз вот из этих ходителей в народ, они в итоге потом рассосались по стране и нормально интегрировались в общество, стали известными там даже общественными деятелями, но, как обычно же, есть некое пассионарное ядро, то есть как бы тем, кому больше всего надо, и основные двигатели. И вот как раз вот эти вот люди, вот часть из них я перечислил, они когда вышли, они подумали, что а какого, собственно, хрена?
Да. О чем тут говорить? Да. Все должно быть сломано и уничтожено.
Да, то есть, извините меня, я молодой, сильный, интеллектуально развитый, я хочу там определенных вещей добиться. Мне не нравится, что происходит в стране. Мне не нравится, вот как бы что я вижу в этой деревне, а я наконец-то это увидел. Собственно. Более того, я побывал в шкуре этого человека, вот там стертые ноги, лапти, бла-бла-бла. Ели они, естественно, ту же самую пищу, что и крестьяне. Вот. После этого их всех пакуют, привозят на шпалерочку 4 года, потом он говорит: извините, как бы до свидания. Ну, так получилось. Вот. Но будете знать в будущем. И добило всех окончательно то, что царь пересмотрел большинство оправдательных приговоров, либо он пересмотрел те приговоры, то есть он ужесточил, он дал приказание ужесточить эти приговоры, и миссия эта была возложена на шефа жандармов Мезенцева. Мезенцев исполнял царский приказ, и поэтому уже выпущенных на свободу людей опять стали отлавливать по всей России. И вот это, надо сказать, уже было, ну, как бы последняя капля терпения, когда такого не было никогда, чтобы суд оправдал, то есть, а царь не... Обычно наоборот, то есть, да. Суд выносит какой-то страшный приговор,
а царь пожалеет.
А царь там росчерком. А здесь как бы обратная ситуация, то есть, суд вынес определенное количество там оправдательных приговоров, либо приговоры с определенным наказанием, но царь пересмотрел это наказание и сказал, объяснил, приказал, чтобы и оправдательные приговоры тоже были пересмотрены. И вот, соответственно, это было... Вот... И вот это как раз та самая точка... Как это принято? Точка невозврата.
Угу.
Да? То есть все. Вот после этого и начался вот этот вот бал, бесовский, вот, про который мы как раз поговорим в следующий раз. И вот в следующий раз мы как раз, я расскажу очень подробно, я думаю, мы весь выпуск посвятим этой потрясающей персоне степняка Кравчинского, убийству шефа жандармов Мезенцева, потому что это тоже просто как бы вынос мозга посреди белого дня в самом центре Петербурга, посреди белого утра, если быть точнее. Ну и последующей его судьбе, которая тоже достаточно красноречива. А если, так сказать, останется возможность и время, то, соответственно, еще про уже пару других там покушений Мирского на Дрентельна. Там вскользь надо сказать, естественно, это как бы ни к Петербургу не относится, и к Москве, но про убийство двоюродного брата господина Кропоткина в Харькове, вот, Гольденбергом, и про многие другие замечательные, в кавычках, события, которые погрузили Россию, ну, в такую просто череду какого-то террористического кошмара. Вот.
Очень познавательно, очень похоже на сегодняшний день.
Время да, вообще, я бы сказал, мы, когда мы это все закончим, мы просто отдельный выпуск посвятим вообще о том, что мы вообще из этого можем извлечь и что мы видим сейчас. Потому что я, например, реально, мне с другой стороны очень не нравится, знаете, как люди, ой, ну это же прямо вот как вот, нет, как вот прямо один в один не бывает, но схемы, они одинаковые всегда, и мотивация людских поступков, и глупость человеческая, она тоже всегда одинаковая, и, к сожалению, я вот реально вижу глупость нашего правительства, ну вот просто откровенно вижу, уж меня сложно обвинить в прям таком оголтелом каком-то позиционерстве и прочем, видите, в футболочках хожу, да, совершенно не либеральных, но я понимаю людей, которые, вот либерально настроенных людей, почему они ведут так себя, потому что вот власть совершенно ну все неправильно делает, ну вот все не так, вот единственный умный поступок был, на мой взгляд, это когда господина Павленского, который поджег, значит, двери на Лубянке, его даже не арестовали, потому что эта сука хотела пиара, она хотела, чтобы его схватили, и он бы пошел бы по стопам Пуссерайт, потому что Толоконникова, на мой взгляд, должна филейную часть Путину целовать за то, что он её в тюрьму посадил.
Такой пиар, да.
Это просто она как бы все, она вытянула счастливый билет. Два года оттарабанила, да, жестоко, конечно, в этих адских условиях, но зато теперь в шоколаде, все, она с ноги может двери в любом фонде открывать. А у Павленского не получилось, понимаешь? В Петербурге хотел устроить акцию, жёг тут покрышки.
Я ему сразу совет дал, мошонку прибить, и он прибил, но неправильно, не там и не так.
Да, в Петербурге его сами же жители скрутили, когда он начал покрышки жечь, типа Майдан такой акции. Вот, не получилось. В итоге он так и подал и уехал во Францию, но вот уже не так громко, не так, понимаешь. Вот это абсолютно правильно. Ну зачем? Ну понятно, ради чего это делается. Любая протестная акция, любая, рассчитана исключительно на одно, чтобы это все вот чик-чик-чик-чик-чик и по всем соцсетям. И чтобы потом, и я сразу знаю, что Маша Гессен в «Нью-Йорк Таймс», Маша Гессен – это такая, значит, девушка с лицом Макса Покровского «Из ногу свело», чтобы она там сразу же написала свою авторскую колонку. И все время…
Совсем девушка, она же кобёл какой-нибудь по ней.
Девушка, так сказать, в кавычках. Вот, соответственно, да, может быть, она, извините, Маша Гессен, вдруг вы видите, оскорбитесь еще, если вас девушкой назвал. Вот. А как только какое-нибудь говно в России, все, колонка в «Нью-Йорк Таймс» с разъяснениями для читателей, что, как, почему, там, неважно, теракт в петербургском метро, что угодно, всегда мы прочтем. Маша Гессен, есть там еще один персонаж, уже американец, тоже очень любит по российской тематике проходиться. Вот. То есть все ради этого. Ради этого. Вот, и...
Хайп.
Хайп. И вот два года назад ходила по интернету такая памятка, что нужно сделать. Берете девочку в белой кофточке, ставите перед полицаями, ждете, когда они начнут дубасить, и все снимаете. Буквально недавно, когда были навальнинские все эти истории, ты можешь эту фотографию, где тетку несут такую в белой кофте. Там потом еще были всякие жабы, там ей там что-то там всовывали. Ну вот как бы, ну просто, ну мастер-класс, понимаете? Вот, как бы, естественно, эта фотография разошлась по сети, как бы. В общем, ладно, это был крик души моей медийной.
Отлично. Вот. Очень интересно. С нетерпением.
Да, значит, экскурсии проходят. Ссылочки, вот, надеюсь. Да?
В прошлый раз были.
А хрен знает. Ну, наверное.
Ссылки внизу.
Да, ну вообще большое спасибо, на самом деле, да. приходит от тебя, многие пишут, многие спрашивают, когда продолжение. Вообще мне нравится. Аудитория абсолютно здравая, как бы, хоть ты как бы проклятый гыбня и ватник. Но я тоже не чист перед либерально настроенными гражданами. Вот, хотя про либерализм мы тоже еще поговорим.
Спасибо.
Да.
Да, на сегодня все. До новых встреч.
Пока.